Пятое. Георгий Валентинович Плеханов, 1857-1918, учился в Горном институте в Петербурге, но очень рано увлекся идеями народовольцев, стал работать среди рабочих, что заставило его уже в 1876 году перейти на нелегальное положение. Участвуя в революционной партии «Земля и воля», он уже тогда высказывался против террора. Когда в партии произошел на этой почве раскол, Плеханов вышел из партии. Вскоре, в 1880 году, он эмигрировал за границу, и в 1883 году вместе с рядом лиц создал группу освобождения труда, первое ядро будущей социал-демократической партии. Плеханов развил огромную литературную и политическую деятельность, печатая в России книги и статьи под разными псевдонимами. В 1895 году появилась его первая большая книга «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» под псевдонимом Бельтова, в котором он критиковал исторические построения Михайловского и его группы. Вместе с книгой Струве «Критические заметки» работа Плеханова положила начало все возрастающему влиянию марксизма в русском обществе. Ряд выдающихся русских мыслителей и ученых – Булгаков, Бердяев, Франк, Туган-Барановский и другие – примкнули к марксизму и содействовали росту партии социал-демократов. Плеханов же – находился в самом центре заграничной группы этой партии и издавал ряд журналов. Когда произошел на съезде партии в Лондоне в 1903 году раскол между так называемыми меньшевиками и большевиками, во главе последних стоял Ленин, Плеханов, сначала примыкавший к большевикам, вскоре перешел на сторону меньшевиков, но потом и от них отошел, заняв особую позицию и не сливаясь ни с одной группой. Литературная и научная деятельность Плеханова была очень интенсивна. Ему принадлежат очень основательные и ценные работы о Чернышевском, о Белинском, три тома о развитии русской общественной мысли, упомянутая работа по вопросу о развитии монистического взгляда на историю, основные вопросы марксизма, очерки по истории материализма и другие работы. Полное собрание сочинений Плеханова под редакцией его ученика и последователя Рязанова вышло в Москве. При изучении воззрений Плеханова обращает на себя внимание как раз его настойчивое стремление соединить философский и исторический материализм. «Материализм воскрес, — пишет он, — обогащенный всеми приобретениями идеализма. Важнейшее из них есть диалектический метод». Надо сказать, что Плеханов действительно основательно знал французский материализм, как о том свидетельствует его книга «Очерки по истории материализма». Плеханов не раз отмечает ошибочные построения Гольбаха и Гельвеция, но к их основному философскому материализму он присоединяется без оговорок. «Французский метафизический материализм, — замечает он в первой книге, — не мог справиться лишь с вопросами развития, то есть с проблемой исторического бытия. Другим серьезным дефектом французского материализма Плеханов считает фатализм, то есть отсутствие учения о свободе. Французские материалисты пытались из природы человека объяснять историю, то есть не считались с общественной средой, с производственными отношениями. В этом их позиция и должна быть, по мысли Плеханова, дополнена учением Маркса. Тезис Маркса: не сознание определяет бытие, но бытие определяет сознание, есть исходный пункт столь же в историософии, сколько и в антропологии для Плеханова. Он не отрицает известной независимости в чисто идейной диалектике и даже готов допустить, что открытие законов в области естествознания не зависит от общественных отношений. Плеханов признает реальность свободы в человеке, но лишь в истолковании этой свободы у Маркса. Ниже мы займемся этим. Сейчас мы хотим подчеркнуть, что антропология у Плеханова та же, что была и у Маркса. Внутренний мир человека слагается в зависимости от экономических отношений. Это есть основа всех построений Плеханова, его поправка к учениям французских материалистов. Плеханов, впрочем, не впадает в грубое понимание этой зависимости психологии человека от экономических отношений. В области идеологии, замечает он, многие явления могут быть объяснены только косвенным образом посредством влияния экономического развития. Даже вот как далеко идет он. Структура цивилизованных обществ настолько сложна, что в строгом смысле слова нельзя говорить о состоянии духа и нравов, соответствующем данной форме общества. И все же он повторяет слова Маркса о том, что идеальное есть не что иное, как переведенное и преобразованное в человеческой голове материальное. Учение Маркса о надстройках, представляющее обобщение идей Фейербаха о сущности религии, целиком принимается Плехановым. Поэтому он готов учить об изменении человеческой природы под влиянием производственных отношений. Воздействуя посредством своего труда на природу вне его, пишет он, человек производит изменения в своей собственной природе. Среди этих изменений, конечно, самым странным является превращение человека, подчиненного сложной сети законов, в свободное существо, в свободного творца. Производственное воздействие человека на природу, пишет Плеханов, порождает новый род зависимости человека, экономическую необходимость. Но когда человек сознает это, тогда создастся возможность нового и окончательного торжества сознания над необходимостью разума над самим законом. Когда, читаем тут же, человек подчинит своей воле производственные отношения, тогда кончается царство необходимости, воцаряется свобода. Как видим, Плеханов целиком повторяет утопию Маркса, повторяющего здесь старую интеллектуалистическую позицию Спинозы в его учении, с тем лишь различием, что у Спинозы есть лишь нотки утопизма в учении о человеке, тогда как у Маркса, а за ним и у Плеханова, учение о царстве свободы явилось основанием целой революционной программы. Весь диалектический процесс истории освещается этой утопией о царстве свободы, которая в то же время совпадает по законам диалектики с необходимостью.